Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Граня дров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, пятница, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И слушайте,
нам возвещают, это я забыл выключить звук на компьютере. Значит, нам возвещают погоды, что пойдут снега и субботы, и все, и нас заметет. Давайте я расскажу. Во-первых, значит, 90% осадков это завтра начинается. Смотрите, сегодня минус 12 будет днем, сейчас минус 17. Значит, потом будет минус 12 потихонечку. Потом, соответственно, ночью минус 18, следующей ночью минус 18. Вильфанд обещал 22, но нет, я 18 даю. Может, посередине сойдемся с Вильфандом, поторгуемся. Вот, значит, а завтра минус 10. И пойдет снег с 90% вероятностью. Потом в субботу. В воскресенье 70% вероятностью. И в понедельник, наверное, 50% вероятностью. Потом во вторник следующий маленько отдохнем и покажется солнце. После чего в среду опять пойдет снег. 60% вероятностью. В четверг опять пойдет снег. И так и будет дубасить нас со снегом. Так и будет дубасить до... 4-5 февраля, вот так. Но это хорошо, мне кажется. Это что, надо как-то проверить мускулы. Ну вот, кидать снег, это же мускулы все, правильно?
Я люблю снег, нет, мне нравится. Когда не в лицо.
В лицо тоже хорошо.
Нет, знаешь, когда у вас тушь, это не очень хорошо.
Нет, а когда ты живешь в Африке...
Просто вы не девушка.
Когда я жил в Африке, мне снился снег в лицо и дождь в лицо. Во сне.
Скучали.
Ну, скучал, да-да-да. Mm-hmm. Когда жил 2 года в Африке, не видел 2 года зимы. Ну вот. Слушай, значит, не в этом дело. А в том, что вы увидите по-настоящему большой снег с субботы. Как будто бы говорят, на юго-восточном ветре. То есть оттуда, из ваших степей оренбургских, принесет вот эту всю хрень. Вот, да. Еще одна новость. Это непроверенная информация. Внутренняя сторона на ТТК в сторону проспекта Мира... Бордо, контейнер упал с грузовой машины, пишет нам вы на внутренней стороне. Контейнер упал с грузовой машины. Но мало этого, товарищи, мало этого. Еще обрыв проводов на энтузиастов, да?
Да.
Обрыв проводов на энтузиастов,
там встали троллейбусы,
после чего сейчас скорость на энтузиастов сделалась 2 километра в час. 2 километра в час. Да, значит, смотрите. 7373948. Позвоните, пожалуйста, кто на энтузиастов, ребят. Там 2 километра в час скорость и обрыв проводов, и еще что-то во что-то впилилось, и совершенно вообще никто никуда не едет. Секундочку. Да, никто никуда не едет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис. Я ехал в область. Где-то было время 7 часов, там стояла пожарка,
ага.
Там, походу, было ДТП, пожарка, и троллейбусов 5 или 6 стояло, и только начали подъезжать растаскивать. Там, походу, надолго все будет.
Надолго. Спасибо за информацию, но это было в 7 утра, а сейчас, как вы понимаете, уже не 7 утра, могли бы растащить. Но люди говорят, что по-прежнему проблемы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алексей. Да, Алексей.
Шоссе энтузиастов – это шоссе проклятых людей.
Это ясно.
Такое, да. Каждый день. Это,
да.
Полный задник.
Нет, но говорят, что сегодня хуже, чем обычно.
Там всегда так.
Всегда, да? Нет, сегодня хуже, чем обычно, поймите. Значит, слушайте, 7373948, если вы у этой пробки на шоссе энтузиастов, где и пожар, и обрыв троллейбусных проводов, и все вместе. Общая загруженность по Москве 6 баллов, да, я вижу. И я пытаюсь дождаться, когда выйдет шоссе энтузиастов на карте CODD. Вот скоро уже, мне кажется, и мы узнаем, что там.
Ну, Яндекс 5 показывает.
Яндекс 5, хорошо, значит... Я жду шоссе энтузиастов остановилось, и там 6, уже 6, и по Яндексу, и по этому самому. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Здрасте.
На шоссе энтузиастов такие пробки реально ежедневно.
Нет, подождите, но оборвались провода и пожар не каждый день.
Но на скорость это все равно не влияет, там 2 километра в час.
Всегда.
В октябре час ехали метро... метров 200, наверное.
Я понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Как раз вот Даренко просит сказать.
Я да, вот прошу вас.
Проехал,
да.
Только что проехал мимо авиамоторной.
Да.
И в сторону центра, как за мостом сразу. И справа, и слева стоят машины, ремонтируют провода оборванные. Там... Все трамваи стоят, все троллейбусы стоят, нет никакого движения.
Скажите, если обычно есть два ряда движущихся, то сейчас вообще ни одного ряда, правильно?
Значит, в районе авиамоторной за мостом в сторону области один ряд проезжает.
Да.
В сторону центра, перед мостом получается, в районе авиамоторной, один ряд тоже, но там гаишники, они в какой-то момент закрывают, в какой-то момент открывают.
Машина,
я сейчас уже проехал... далеко после энтузиастов, все стоит битком просто сейчас.
Спасибо. Значит, ребят, я вам рассказываю. Берем просто Яндекс. В этот раз поверим ему. Ну а что? Значит, отпроектируем проект. От первой Владимирской улицы 2 километра в час. Дальше доходим до метро шоссе энтузиастов. 2 километра в час. Затем проходим вот этот СВХ, эту хорду. 2 километра в час над ней и все время. Потом Буденного. 2 километра в час. За Буденного 2 километра в час скорость, и затем с какого-то момента, сейчас я вам скажу, с какого, начинается 7 километров в час, это уже около авиамоторной начинается 7 километров в час. До этого много, долго, очень долго 2 километра в час. И это экстренное обстоятельство, потому что, послушайте меня, на шоссе энтузиастов каждый день праздник, я знаю. Но сегодня к этому празднику примкнули дорожные рабочие, ремонтники проводов троллейбуса, а также еще гайцы примкнули к празднику, понятно? И праздник приобрел пышность, необычную пышность. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Тут внешнее кольцо еще перекрыли, третье.
А чего, почему?
В районе Рижской эстакады, там кран работает, фура все перекрыта.
Да, там уронила фура, нет, уронила контейнер фура.
Переплавлены тут эти переграждения, которые между...
С фуры упал. Вот скажите на милость, а дождь, а снег начнется только завтра. А вот если бы сегодня начался снег еще, к этому празднику подключился бы и снег. Вот было бы, вот тут бы пердемонокль был полный, согласитесь.
Ну, так-то да, но и так вот я еду в другом направлении, люди просто мертвы стоят.
Вот так вот, товарищи. Значит, на Ярославке, насколько я понимаю, фура опрокинула контейнер, хорошо, если все-таки на кого-нибудь.
Сашка Кей пишет, что это бетонометалка.
Бетонометалка?
Бетономешалка.
Бетономешалка. На улице Обручева. А еще на улице Обручева столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, другой пострадал. Об этом, кстати, ДТП произошло рядом с домом 31. А если есть труп, товарищи, то будут производиться следственные действия до 5 часов, как вы знаете. Дознаватель приедет после летучки в 10:15 с огромным бигмаком, который будет он доставать все время и все время облизывать пальцы, потому что майонез из Биг Мака будет все время на него течь. И он где-то до часу будет ходить взад-вперед, Биг Маки будут все время у него в руках образовываться новые, он будет до часу ходить с линейкой, а потом до трех писать какую-то бумажку на коленке. Так что если есть труп, то это на 5 часов. Вот так, с движением сегодня не очень хорошо, ладно? Но снега нет! Вот к этому бы празднику подключить снег. И 1 000 000 снегоуборочных машин. Вот это, я думаю, зажгло бы ситуацию, нет? Ну, жалко, но ничего страшного. меня где-то была характеристика этой ситуации, я забыл, на какой кнопке.
Вот, неужели у тебя получится?
Нет, нет.
Ты мой герой.
Нет, когда была кнопка, мне, кстати, наш звук главный давал, но я не помню. Это что, нет? Ничего нет. Вот. Это продвижение, товарищи, продвижение, пару слов. Хотелось сказать продвижение, пару слов. Вот я, мне казалось, что эти два слова как раз более-менее характеризуют движение. Анафема, анафема. Шоссе энтузиастов, Обручева и, это самое, как я зовут, и проспект Мира, где фура опрокинула этот...
Контейнер.
Она, контейнер она опрокинула. Я думаю, какой контейнер? Конечно, бывает двух размеров контейнеры. На 33 квадратных фута и на что-то еще как-то. Ты отправляла контейнеры?
Нет.
Дорогая моя, я вырос в контейнере. Как Христос. Как Христос был некоторое время в яслях, как ты знаешь. А, значит, я, Сережа, вырос в контейнерах. Потому что я родился в Керчи и тотчас был контейнером примерно отправлен в Иркутск, в Тайтурку. Затем из Тайтурки я был отправлен в Омск, ты будешь смеяться. Г-Омск. Затем из Омска я был отправлен в Монино. Монино. Это на восток от Москвы. А, недалеко здесь. По щелчку ехать. Вот, в Монино. Из Монино я был отправлен к чертовой матери в Совослейку. Это Нижегородская область. Все равно контейнером все время. Из Совослейки я был отправлен, вы будете смеяться, ну это Выкса, Навашино, Муром. Муром уже вот там. Потом я был отправлен в Комсомольск-на-Амуре, поселок Дзёмги, опять контейнером. Потом контейнером я убыл в Переяславку Хабаровского края, это на юг, за Хинганом. Значит, за Хинган переваливаешь, а там Переяславка. Вот, на реке Кия. И затем я был отправлен в Волгоград контейнером. Я все время путешествовал контейнером. Мама говорила мне, вот тебе коробочка из-под посылки, собери игрушки. Я говорю, а с ним не помещаются. Она говорила мне всегда, я помню, я всю жизнь дрожал от этой мысли. Она говорила, в контейнере места нет. Слышишь? В контейнере места нет. Я всю свою жизнь жил вот уничтожением вещей. Я продолжаю уничтожать вещи. Я все время уничтожаю вещи.
Вы плакали, говорили, Мишка, нет, ты останешься здесь.
Все надо хранить, товарищи, я так вырос. Я вырос в детстве, путешествуя в контейнерах. И я поэтому, я думаю, что все надо в золотых слитках хранить, покупать золотые слитки. Почему? Потому что их тогда больше помещается в коробочку из-под посылки. Мама давала мне коробочку из-под посылки, я ее потом не выбрасывал, потому что она мне должна была для следующего переезда. Во-первых, во-вторых, в ней можно было держать ежиков. У меня ежи жили. У меня жили ежи. Моня там и другие. У меня 5 ежей жило. Ну, в разное время. Я потом их выпускал. Значит, у меня жило 5 ежей. А некоторые из них меня кусали. Они так быстро кусаются.
Ночью вот. Пыхтели, да?
А, пыхтят, да, царапаются, все. И, значит, и эта коробочка из-под посылки, она служила мне для ежей, для моих вещей. И, соответственно, все, что не входило в коробочку из-под посылки, я обязан был выкинуть. Просто выкинуть и все. В контейнер.
Самая многофункциональная вещь.
Контейнер не помещается. А в последний раз я заводил себе контейнер, когда я из Денпасара. Знаешь такое местечко? Нет? Ты была на Бали?
Нет.
Сказочное?
Нет.
Нет? Нет. А, значит, вот, я отправлял один контейнер с Бали.
Зачем?
С мебелью.
А,
ну как, ты едешь в Денпасар, там есть Тарита. Тарита. Тарита Ком, по-моему. Тарита. Тарита Ком, по-моему.
Такое ощущение, что вы поете.
Мне кажется, Тарита, магазин называется. Я там в Тарите набиваю контейнер, и поехала она вся. Куда-нибудь в Словакию, потом из Словакии на грузовиках и понеслась, понимаешь?
Так что сразу нельзя?
Ну, тебе же логистика дает более дешевый и быстрый путь. Я последний раз отправлял в Словакию. Не знаю почему. Мне так показалось. Словакия, Таллин, Москва. Вот как-то так. Но Словакия, Таллин уже на грузовиках. А потом Москва. Я сейчас не помню, почему.
Приключения контейнера.
Да, Вот так, а потом его опрокидывают. Когда его опрокидывают, представляешь, я в Тарите покупаю чертову ему мебели и всяких светильников и так далее. То его опрокидывает какой-то идиот, значит, здесь на проспекте Мира. Соберите вашу мебель. Нет. Ну, хорошо, давай, поехали дальше. Что, о чем мы говорим? Сейчас 9:20. Ты знаешь, что мы на полчаса меньше работаем? Мы уже закончили программу практически. Ежи – разносчики бешенства. Некоторые из них разнесли бешенство мне. Я был искусан ежами многократно, товарищи. Многократно. Все мои руки искусаны ежами. Время от времени, Наум говорит, все, Доренко победил. Доренко победил, он жил в Переяславке. А я сейчас живу в Хабаровске и слышу, что Доренко жил в моей Переяславке. Переяславке я жил, саранки собирал, саранки, ха-ха-ха. А этот сидит в Хабаровске, у него не хрен найдешь саранку там. Одни китайцы вокруг. Саранки — это лилии дикие. Ты выходишь в поле, и оно огромное. Послушай меня сейчас, сегодня пятница, я имею право, слушай меня. Ты сколько глаз, вот у тебя, ну, там болотисто же, там вдоль Киева, Уссури, вот там болотистые такие долины. И ты вот сколько твоих глаз хватает, и велик бросаешь около дороги на гравии. Идешь, так, макровато. Желтые саранки. До горизонта. Желтые саранки.
Красиво.
Плевать, никогда не бери их.
Почему?
Мы считали, что раз их много, то это говна стоит. Не стоит ничего, не надо. Понимаешь? Раз их много, это говна стоит. Все. И мы ходили, как окаянные, вытаптывая табунами, вытаптывая поля желтых саранок, чтобы найти красную.
Ух ты.
Смысл в том, что желтых как грязи, а красная встречается одна на 50 метров. Ты идешь 50 метров, красная. Еще так, идешь 50
подождите,
метров.
Подождите, а потом...
Чё?
Ну, что вы делали с ними?
Ну, матери отдашь. Девочкам стыдно отдавать. Подумают, что ты в них влюбился. А? Ну, могут подумать, что ты влюбился. Так оно и есть, но нельзя же признаваться.
Нет, понимаешь, нельзя, да.
Нельзя. Главное, не
признаваться. Таков закон.
Ни в коем случае нельзя. На Урале саранки пурпурные. Ну и что, и что? И что, у вас пурпурные, а у нас все желтые были. Мы искали, наоборот, пурпурные. Все, хватит, товарищи, воспоминаний. Едем дальше. Вы их жрали? Нет, дарили матери, ну а что с ними делать-то? Хотелось, конечно, подарить Алене Калугиной. Я был влюблен в Алену Калугину. Эта старуха живет сейчас в Киеве, она моя ровесница. Ну вот, значит, я хотел бы ей подарить. Ну, нельзя же, вот, стыдновато же, а? Поэтому что делать? Приходилось матери отдавать. Но матери такие счастливые, получают, мать получает косаранки, которые я мысленно собирал для Алены Калугиной, и думает, что я о ней думал. Ни хрена подобного. Я надеюсь, она меня сейчас не слышит. Хорошо. А? Погнали дальше. Слушай, массовые минирования сейчас идут по России матери. Везде это самое, всюду идут минирования, причем с востока, там Бурятия минирование, Иркутская область минирование. Массовые минирования идут по России. Сегодня такой день минирования. Чита минирование, все подряд, массовые.
Ну, было же уже такое, да, в 17-м году,
минирование.
Когда волна торговых центров.
Да. А?
Ну, сейчас прямо, торговые центры поступали.
Сейчас прямо как просыпается регион, начинается минирование. Я не очень понимаю, если это, так сказать, как мы дальше... Ну, раньше мы думали, что это Украина делает. Ну, что это украинцы там сидят, какие-то активисты. Ты знаешь, для того, чтобы грамотно вот эти все вещи сделать, чтобы сработала по тревоге вся структура, надо же знать какие-то ключевые слова или нет?
Нет. Ну, вот, главное, чтобы тебя не вычислили.
Проиграем ситуацию. Например. Ну, это вообще легко. Значит, нет, я вот, например, тебе говорю. Ты, например, этот координатор там чего-то, да, сидишь. Ну, там, 112, не знаю. Да? Слышишь? Я тебе звоню. Это, тут это, минирование, короче. И ты что говоришь мне? Оставайтесь на линии, сообщите, где, когда, что. Правильно? Ну, правильно, тебе же надо, чтобы я не соскочил с линии. И ты сразу включаешь какую-то кнопочку, чтобы меня начали пеленговать, правильно?
А я думаю, что там автоматически сразу во время звонка.
Нет, ты думаешь? Ну, мне кажется, ты должна сразу нажать кнопочку, чтобы меня пеленговать. Мюллер должен послать грузовики эти с антеннами, чтобы Штирлица запеленговать, когда он со связисткой Кэт целуется там. Правильно? Вспоминая о жене. Правильно? Значит, моментально пошли грузовики такие, с этими, с антеннами. И они должны два или три, чтобы совпасть, и тогда запеленговали радистку, и все, готово дело. Штирлиц, а что вы здесь делаете? Да я помогал чемодан перенести через улицу. А, другое дело тогда. Тогда другое дело, тогда сценарист молодец, а мы-то думали. Ну ладно, слушай, я к чему клоню? Что если ты, если это не Украина, тогда получается, что же украинцы ночью работают. Я никогда не поверю в то, что украинцы обзванивают Улан-Удэ ночью. Украинцы не такие,
кстати,
посмотрите
не,
на меня.
Не обязательно звонить, можно же письмо отправить.
Нет.
У нас вот, например, в университете так было.
Сейчас
два
идет массово, пойми,
нас
это по 20. Так это два дня письма приходили, правильно? А,
да.
А тут массово.
А сколько они там лежали на
нет,
выходных, никто не знает.
Ты не понимаешь, на, в каждом регионе по 20 пунктов сейчас. Они сходят с ума полностью. Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск. Вот идут минирование по 20 там офигенских пунктов. Это письмом не получится.
Потом
это
есть
обзоны.
Машины, да, да, в интернете, телефонные. Можно записать сообщение. Через сервера всякие эти африканские и так далее отправлять эти аудиосообщения.
Вы искушенная
они,
женщина?
Они будут идти как
звонок. Вы заметили, что она искушенная женщина? Она знает, как это захреначит все. Я бы присмотрелся. Ну ладно, хорошо, нет. Украинцы не будут ночью, своей ночью, минировать Улан-Удэ. Во-первых, они не знают, что там где. Ну, правда, можно в гугле посмотреть, неважно. Значит, во-первых, не знают. Во-вторых, украинец спит. Он же Ширый...
Дмитрий пишет. Может, это робот звонит за шитыми часовые пояса.
Ширый
просто
пан.
Просто запрограммировать его
конечно,
на определенное 73. Время.
Скажите, пожалуйста, как это все делается? Ну, скажите, ну, кто знает? Это что, там местный, почему тогда не поймают? Если это местный человек, почему не поймают? Если украинец, почему тогда не скажут конкретно, что это украинец? Если это африканцы, тогда африканцы. Кто разбирается в этих телефонных минированиях? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Мы хотим дать отпор этому виду. А это что? Этот вид хулиганства или как это классифицировать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Можно об этом говорить по телефону, да?
Но тихонечко.
Ну, блин.
Говорите тихонечко, чтобы нас не слышали, все, ничего. Но не важно.
Ну ладно. Но ведь это все делается не напрямую. То есть не на 112 звонок.
То есть ты звонишь вот маме, а она уже звонит туда, или что?
Ну, не то чтобы. Маме,
ага.
Как вы называете, бабе Клаве.
Бабе Клаве.
Сидит регистратура, ну где-то там.
Да, что-то. Да. Я понял. И понеслась, а она уже ментам звонит.
Да, все, ну... Вот, да.
А она не сечет, она не может Мюллера послать с пеленгаторами, правильно?
Ну, вы все сказали.
Все, товарищ, вот же как делается. Все делается наоборот. Если ты звонишь на 112, они посылают Мюллера с пеленгаторами. А если ты звонишь в регистратуру какую-то и говоришь, кстати, хотел сообщить по приколу и так далее, а она уже звонит, Клавдия Петровна, отличник социалистического труда. Она.
Конечно, редко люди о своих преступлениях сообщают в
правом
месте,
нижнем
может
углу.
Поймать.
В правом нижнем углу на доске почета она висит. Клавдия Петровна, вдова майора милиции, я хочу сказать. И она сидит в регистратуре, правильно?
Да, но вот на ум, между вот прочим, нам слушатель пишет, что сообщения приходили через форму обратной связи МЧС. На сайте МЧС.
А, на сайте МЧС.
Не знаю, сколько это.
Хрен поймешь. В общем, для переадресации грамотно настроить цепочку трудно отследить. Улан-Удэ ментовская, наверное. Республика скажет ментам минировать, а они будут минировать, говорит Елена. На сайте НЧС проверяют нас на выносливость. Ну, как бы все это достает, мне кажется. Достает. Надо построить дома из хирургической стали, чтобы сразу все было видно, никаких внутренних полостей, ничего. И мы бы все видели, есть мина или нет. Ну, вот ее нет. Я хожу, ты мне звонишь, говоришь, есть мина. Я прошелся, говорю, нифига нет, работаем дальше. Как-то так надо дома строить. Нет? Новости. 9:35, пятница, 25 января, радио «Говорит Москва», ведущая Эльвира Хасаншина, право знать.
И Сергей Доренко.
Да, есть такой. Слушай, знаешь что, Гуайдо допустил, я в Венесуэле, весь, абсолютно в Венесуэле, как справедливо пишет «Солнечный шторм» в телеге. Значит, мы все там, в Каракасе, Да, на Обручево серьезная авария, не доезжая до поворота на Профсоюзную, 4 экипажа ГИБДД, легковушка, автобус рейсовый, пишет нам Константин. Константин, спасибо огромное, мы уже говорили, там труп. Там труп, там двое пострадавших, из них один пострадавший неживой. И поэтому, значит, соответственно, будет долго... долго, потому что там следственные действия, это всегда на 4-5 часов, ну, 5-6 часов, может быть. Так что, пожалуйста, притерпитесь к этому Обручеву. Хорошо, значит, Гуайдо и Мадуро, и Рубио, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, все там. Марко Рубио что-то говорит постоянно. Вот все, мы перешли все... Я, наконец, да, я знаю теперь, для чего я учился в университете.
Для чего?
Я жил для этого момента, когда все в центре внимания снова вернулось. Понимаешь, в каком-нибудь 62-м году все жили Кубой, вот этим всем, испанским языком. Потом все это как-то поутихло, и потом остался один только Сендеро Луминосо, куда наши возили деньги чемоданами, значит, чтобы леваков поддерживать. Помнишь, такой был?
Это партизаны?
Партизаны, Сендеро Луминосо, это светящаяся тропа.
Вроде до сих пор они есть.
А может, и есть, мы не знаем. Кстати, я не знаю. Может, деньги у нас кончились, а они сами как-нибудь, они на кокаине сейчас.
Выживают.
Они на кокаине выживают, то есть они им торгуют просто. И вот, слушай, значит, Венесуэла, кажется, подзакисла. Я читаю твиттер Гуайдо, и он пишет, что у нас все хорошо, и мы все... Давайте сейчас посмотрю, что у него сейчас свеженького, у этого Гуайдо. Ну вот. А нет, у них же ночь. А хотя, с другой стороны, они ночью, наверное, заседают, что-нибудь курят сигары, в гамаках курят сигары такие все барбудос. Да? Нет? Может быть. Сейчас я посмотрю, у меня последнее, что есть от Гуайдо. Он писал, что у нас все хорошо, и дела идут все лучше и лучше. Но у меня такое ощущение, что он подзавис. Значит... подзавис по драматургии, потому что драматургия восстания, драматургия революции, она всегда подразумевает то, что постоянно идут какие-то новости. Понимаешь, в чем дело? Сейчас, секундочку.
Ну, вот сейчас Евросоюз,
значит, например, внимание, признает, внимание, внимание, новость. Внимание, последние новости из Каракаса, внимание, 1 час назад. Значит, посол Соединенных Штатов Америки представил свои... как это, credentialis, как это сказать, как это называется? Слушайте, ребят, кто в МИДе работал, как это называется? Значит, прислал, короче, посол Соединенных Штатов, явился представиться и представить свои документы Хуану Гуайдо как президенту Венесуэлы. То есть посол Соединенных Штатов имеет дело с... Верительные грамоты, спасибо огромное. Спасибо, слушатель Вячеслав. Верительные грамоты. Посол Соединенных Штатов представил верительные грамоты президенту Хуану Гуайдо, которого он считает президентом. Понятно? Вот и кстати говоря, он дал там список своих дипломатов, пытается аккредитоваться при правительстве Хуана Гуайдо, которого они считают президентом. Вот так. Значит, папа Франциско, которого все пишут, что он Рохо, красный. Папа Рохо. Папа Франциско за то, что он не вмешивается. Он не вмешивается, и за это его прокляли уже сторонники Гуайдо, многие, во всяком случае. Пишут об этом в Твиттере. Папа присматривается к ситуации в Венесуэле, просит не допустить насилия. Значит, дальше. Значит, а сам Гуайдо пишет, что у него все хорошо, я же не могу найти. Он давно писал, я на него подписан. Но он давно не писал в Твиттере. Поэтому я немножко, может быть, потерял последнее сообщение. Да, одним словом, что происходит на сегодняшний день? С моей точки зрения, значит, Бразилия, вот еще, Бразилия предлагает создать коридор, чтобы Мадуро и его банда смогли выйти из страны. Что за коридор? То есть коридор для бегства Мадуро. Бразильские власти полагают, что Мадуро не может бежать, и поэтому огрызается, как крыса, загнанная в угол, а надо дать ему коридор. Коридор куда? В Ростов-на-Дону? Нет, а куда? Нет, вопрос просто. Он любит Турцию. Он в Турции ел в мишленовском ресторане Мадуро.
Ну, Эрдоган его поддержал.
Эрдоган, что... да, и он вообще любит Турцию. Он там ел в каком-то невероятно дорогом ресторане, о чем писала венесуэльская пресса. Ты знаешь, что ВВП Венесуэлы упал на 45%. Это больше, чем у большинства стран в войну. То есть в войну такого не бывает. И 3 миллиона венесуэльцев бежали из страны от голода и отсутствия лекарств. 3 миллиона человек. Это как если бы из России бежали 15 миллионов человек. Можете представить, что из России бежали 15 миллионов человек? Вот примерно вот так. Значит, и в этот момент Мадуро ел в одном из самых дорогих ресторанов Стамбула. Это вызвало некоторое возмущение в стране. Хотя кто там уже может возмущаться? Все там уже привыкли ко всему. Значит, я хочу сказать еще новость, что вчера все-таки министр обороны, его зовут Владимир. Владимир.
Чей?
Венесуэлы. Mm. Владимир Локесе. Значит, и он поклялся в верности все-таки Мадуро. И вот почему Бразилия теперь говорит о том, что нужно дать им коридор для выхода, чтобы они могли бежать. Потому что они боятся, что им воткнут в жопу палку. Как этому Каддафи, понимаешь?
Падрино Лопес.
Падрино Лопес. Падрино — это крестный отец, кстати, чтобы ты знал.
Да, я знаю.
Падрино — это крестный отец.
А Мадрина — крестная мать.
Да, да, да. А Мадрастра — приемная мать. В смысле, не приемная, как это называется? Ну, неважно. Значит, я про что хотел тебе сказать? Про то, что высшее военное командование, генералы, их, может быть, собралось в этот момент, я сейчас не помню, человек 8, может быть, сказать, там, ну, по кадру я просто говорю, 6-8, они присягнули Мадуро, и в частности, это связывает с тем, что они одна из крупнейших экономических группировок в стране, ты понимаешь, да, о чем речь? Значит, венесуэльская армия, я читал большую статью, венесуэльская армия, устроено следующим образом. Ну, во-первых, на любом уровне их кормят, что отличает их от населения. То есть население не кормят, да, или там, сказать, там население должно сутками стоять в очередях за бобами, за рисом. Они стоят сутками. Продовольствие привозит армия. То есть именно армия распределяет продовольствие среди населения. Из этого можно заключить, что армия имеет в этом экономический интерес тоже, да? Ну, если ты распределяешь продовольствие, то уж как-нибудь у тебя останется пакетик риса, да?
Конечно.
Который, а может быть, грузовик риса, который ты можешь продать. Это первое. Второе. Для того, чтобы империалисты не помешали раздаче по карточкам населению продуктов, и, значит, Мадуро отдал все порты страны, армии. То есть армия держит все порты. И таким образом, ну, вообще все портовое хозяйство страны отдано армии. Таким образом, генералы могут через эти порты не только продукты для раздачи населению получать, да, но и пользоваться портами для других надобностей. Надобности разные, да, они разные. Считается, что, в частности, генералитет Венесуэлы представляет собой наркогруппировку, то есть они торгуют наркотиками. Под чутким руководством спецслужб говорят, что вся армия Венесуэлы пронизана спецслужбами Кубы. То есть кубинцы везде. Кубинцы как комиссары там. Кубинцы на каждом посту, как в советской армии были комиссары. Они секут, что делают венесуэльцы, и они как бы дают им плеток. Чтобы венесуэльцы все правильно делали. В сущности, первый отдел — это кубинцы, которые везде венесуэльская армия надзирают за венесуэльцами в интересах генералитета венесуэльского и кубинского. Потому что это все вместе делать. Куба и Венесуэла — здесь две армии работают вместе. понятно, да? Полагают, что они заняты наркотиками. Полагают. Но узнать об этом, вероятно, не скоро удастся. А может быть, скоро. А может быть, скоро удастся.
Но мы бы этому не удивились.
Мы бы этому, правда, не удивились. Да. Поэтому, значит, генералы, я думаю, не откажутся от верности Мадуро. Потому что страна падает, народ бежит. 10% населения уже сбежало из страны. Но от голода, собственно говоря, бегут-то не из политических, поймите, не в поиске демократии, а бегут от голода. Значит, и тем не менее армия, в общем, хорошо устроена. Но есть сержанты. И вот я читаю статьи из венесуэльской прессы, не только венесуэльской прессы, испаноязычной различной прессы. Я читаю вот статью от 24 января в Нуэво Херальд, значит, как, на кого надеется оппозиция. Оппозиция надеется на сержантов или такой самый младший командный состав. Угу. Потому что они говорят, что как заставить армию отдать власть? В сущности, ты знаешь, что сам Мадуро, и в последний раз, когда выступал на балконе, он говорит, он уже часто употребляет этот термин, «Унион сивико-милитар». «Унион сивико-милитар». «Сивико-милитар». Значит, это гражданско-военный союз. Гражданско-военный союз. Он считает, что правит в стране гражданско-военный союз. Понимаешь, ну в России, например, никто никогда, ни Сталин никогда не говорил, что правит гражданско-военный союз.
Да.
Никогда. В этих словах признание роли военных, которые крупнейшая олигархическая мафиозная структура в Венесуэле. Понимаешь, да? То есть он говорит, я здесь правлю, я как гражданский, и генералитет, и в нашем гражданско-военном союзе заключается власть. Гражданско-военный союз. Мои союзники — армия, генералы. Здесь признание их роли, в том числе в экономике, потому что, еще раз я говорю, они крупнейшая олигархическая структура, армия. Они держат экономику. И раздачу продовольствия, и контрабанду, и, как полагают многие, наркотрафик. Значит, поэтому он сидит с ними, обеспечивает им в сущности существование. Но есть сержанты. И вот, пожалуйста, сейчас лейтенант гвардии, национальной гвардии Хосе Антонио Колина, который сбежал в Майами, рассказывает журналисту. Он говорит, понимаете, внутри вооруженных сил есть процесс, есть люди, которые бедствуют в том смысле, что они видят, как родственники бедствуют. Их-то кормят всех. Да? Еды есть. Но у одного, вот говорит, пожалуйста, я знаю одного сержанта, которого дочь умерла от рака. Угу. Маленькая. Умерла от рака. И он точно это понимает, и он говорит в разговоре по телефону со мной, что он точно понимает, что это из-за того, что в Венесуэле вообще нет лекарств. Да? Нет лекарств. Вот. У другого проблемы с матерью. Мать, которая живет глубоко в провинции, бедствует, и он не может ее подкармливать, харчевать, как бы, да, деньги там ничего не значат, потому что там инфляция, по-моему, 100 000%.
Там вообще, да, бешеная инфляция.
По-моему, инфляция 100 000% в год, я могу ошибаться сейчас, но там как бы деньги вообще ничего не значат, понимаете, да? И как описал недавно один русский журналист, когда он заправил машину на заправке, и у него не было мелкой монеты какой-то, ему сказали, да поезжай. То есть с него не взяли деньги за заправку вообще. Деньги ничего не значат. Угу. Там достать, слово достать. Вот кто бы жил в Советском Союзе, знает это слово достать. Там проблема достать. Деньги не значат вообще ничего. Ну, как мусор, понимаете, да? Поэтому он говорит, вот этот сержант, который живет в Каракасе и служит в Каракасе, у него проблема с матерью, которая умирает от голода. И он не может ее, как сказать, посылки пересылать или что там, с рисом или что. Он это понимает, он чувствует это кожей, понимаешь?
Слушатели пишут, что за прошлый год уже больше 1 000 000%.
Больше 1 000 000%.
Ну, я читала где-то статистику, что вообще с первого срока Мадуро 2 миллиарда процентов
инфляции. 2 миллиарда процентов инфляции.
Это невероятные цифры.
Да, да, да.
Значит, не верится вообще.
Утром Леонтьев сказал где-то, что 17 миллионов человек сидят на пайках. Ну да, ну да. То есть из 30 миллионов человек 17 получают раздачу продовольствия. Идет раздача продовольствия. Совершенно справедливо. Значит, страна бедствует, там миллиарды процентов инфляции, раздача продовольствия, которая работает ужасно, абсолютно чудовищно. 3 миллиона человек сбежали из страны, и в этой связи верить, что Мадуро прочно стоит, как сказать, на ногах, трудновато. Ну, трудновато, потому что мы видим разорение хуже, чем войну в стране. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Владимир.
Да,
знаете, я так думаю, мое мнение, конечно, оно может не совпадать с вашим,
да.
Что дни Мадуро сочтены, и, ну, скажем так, оставаться при власти ему еще недолго.
Вероятно, вот. Я тоже так думаю.
То, что сейчас происходит в Венесуэле, это, как говорится, напрашивалось уже давно. То, что вы сказали, вот полное обнищание населения, инфляция, нищета, голод.
Да.
И вот в этой всей ситуации я вот наблюдал за вашими вчерашними, или когда вчера говорили, писали о том, что вот наша, что Россия вложила туда миллиарды.
На самом деле 17, я теперь знаю, 17 миллиардов долларов.
Да, я читал как раз про эту сумму, Сергей, и я хочу вам сказать, вот эта политика, я даже скажу, не политика России, а политика людей, которые сидят наверху.
Нет,
и делают то,
я бы сказал вообще, конечно, политика России, потому что мы давали 24 миллиарда долларов Анголе
вот,
и так далее.
Вот в России сейчас
мы всегда
всячески боятся потерять вот эти деньги. Нужен не Мадуро, а нужны вот эти вот как раз
знаете,
деньги.
На самом деле не боятся потерять. Если боялись потерять, то Януковичу за неделю до падения никто не давал бы 3 миллиарда.
На эту тему я тоже хотел сказать, что ситуация похожа, те, что были...
Нет, нам миллиард... как раз не деньги нужны, мы высокодуховная нация.
Ну, то есть вы думаете, что его привезут сюда так же, как привезли в свое время Януковича?
Я не знаю. Я вам правду скажу, я не знаю. Приехав в Россию, большинство этих изгнанников стремятся в более привычную культурную среду. Конечно. Я имею в виду, что он не захочет жить в России. Здесь, в общем...
Ну, знаете, Сергей, если его там прижмут конкретно, и у него не останется выхода, вернее, останется два выхода, либо умереть на плахе, либо, как говорится, жить, то, мне кажется, он выберет второй вариант.
Ему нравится Турция. Ему нравится... Вот он, например, любит Турцию, да? Он там...
И вот я еще вам хотел бы вас спросить, такой вопрос вам задать, Сергей.
Задайте.
А не кажется вам эта ситуация чем-то похожая на Россию? В том плане, что... Нет, я не к тому, что у нас, слава богу, пока еще такого нету, хотя в некоторых регионах уже начинается, я имею в виду, что вот
народ
обнищает.
Да.
Вот вы слышали ситуацию, хорошо, конкретная ситуация, я не знаю, поднималась она у вас или нет.
Да.
В Кемеровской области школьники голодают, вы об этом что-нибудь слышали?
Ну, это заявил служащий. Да, омбудсмен детский, и тотчас прокуратура начала проверку, и мы ждем результатов проверки.
Нет, я вам хочу сказать, что прокуратура провела эту проверку, как следовало потом дальше другой, и они, как обычно, не нашли никаких нарушений.
Не нашли.
Да,
не нашли.
То есть все нормально, все гладко.
Нет, послушайте, Венесуэла, если позволите, я отвечу. Ситуация в Венесуэле не похожа на Россию вообще. По нескольку параметров. Вот я перечислю просто, если у вас есть минуты.
Значит, я не сказал, что она в данный момент прямо на 100%.
И в тенденции тоже. Смотрите, значит, сбежало там 3 миллиона человек. Это как если бы сбежало 15. Представьте себе, что 15 миллионов русских ушли на Украину от голода. Такого у нас, конечно, нет. Это первое.
Нет,
второе.
У нас от голода, слава богу, пока еще не бегут.
Нет. Значит, первое. Второе. Абсолютно политические причины. В Латинской Америке есть и всегда было, это характерно, типично, я все-таки когда-то изучал Латинскую Америку профессионально, значит, в Латинской Америке есть и всегда было сословие олигархическое военное, то есть генералитет, это принципиально, как сказать, вот представьте себе, что генерал армии Дерипаска, значит, там маршал Олег Перов и так далее, понятно, да?
Ну, а почему бы нет?
Нет.
Патриарху дают академиков.
Я понимаю, но там это традиционно и наследственно, то есть армия есть субъект экономики мощнейший, а генералы есть главные держатели страны экономические. Раньше они имели латифундии, сейчас они имеют доход от портов у министра обороны. Министр обороны держит все порты страны. Он один. Понимаете, в чем дело? То есть он всю эту раздачу на 17 миллионов человек, 17 миллионов человек получают по карточкам жрачку, и он держит это все в руках. Сколько он грузовиков куда отправит и так далее.
Ну,
ведь... это экономическая структура. Армия. В России никогда такого не было. После того, внимание, со мной уже спорили. Вчера я написал об этом в Телеграме. Значит, у себя, Растрига в Телеграме. Я, со мной спорили, ну, тотчас. Я сказал, что Николай Первый, при всем том, что он был абсолютной, абсолютно омерзительной фигурой, как человек, абсолютно омерзительной, да, вызывает у меня омерзение. Николай Первый покончил с политическим выступлением офицеров, декабристов. Значит, главным образом были офицеры, да? Значит, он покончил. И он дальше последовательно искоренял всякое стремление к политике в армии. Ну, там, и так далее. И за ним следующие тоже. И большевики тоже. У нас
вот
нет...
Вот 82-й вас спрашивает, да. А как же 20-е годы? Политика военного коммунизма.
20-е годы. Вы помните, 20-е годы закончились 28-29 годом, а затем изгнанием и убийством Троцкого. Значит, армией занимался Троцкий. Я вам повторяю, рассказываю, что в России армия делала политику в очень ограниченные периоды. В Латинской Америке армия делала политику и экономику постоянно. Постоянно. Латинская Америка. Там держатели экономики и политики, генералы, они держат и экономику, и политику в Латинской Америке. Это надо очень точно понимать. В ряде стран. Венесуэла одна из них. Одна из таких стран. Разные латиноамериканские страны с этим борются, пытаются бороться. И у них получается в разной степени увлекательные процессы. Но именно в Венесуэле сегодня правит армия. И Мадуро – это клоун, нанятый армией. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это клоун, которого наняла армия. Вот этот вот Владимир Падрино Лопес. Он держит страну, порты, раздачу хавки, раздачу риса, раздачу фасоли. Он держит страну, раздачу муки кукурузной. Он держит страну. Понимаете? И армия держит страну. Это совершенно не похоже на Россию. Совершенно никогда. В России, начиная с них, последние офицеры, которые публично заставляли, ставили в позу империю, были декабристы. С тех пор ни хрена никому этого не велено делать. Выступления разные есть, да, мне говорят, великие князья, которые в то же время были военными чинами, устраивали в начале 20 века, затем и так далее. Я все это понимаю, но такой роли армии нет в России. Это ключевое отличие, вы не понимаете. Значит, дальше. И так далее. Отличий очень много. Отличий очень много. Давайте переговорим об этом. Я так понимаю, что интерес высокий после новостей. Договорились? Я вернусь к теме Венесуэлы. Пока. И заодно, кстати, на новостях я почитаю Твиттер. Может быть, Гуайдо что-нибудь напишет. Хотя что ему писать там ночь? Ну ладно. В движении.
Подъем. Движение.
Да, значит,
Никита
Венесуэла...
Никита Лосев нам пишет про внешние стороны ТТК в районе Лужников, в тоннеле, в среднем ряду грузовик врезался в легковушку.
Так еще раз расскажи, крыше... чтобы я визуализировал это место.
Внешняя сторона ТТК в районе Лужников,
так.
В тоннеле, в среднем ряду грузовик врезался в легковушку, так что у той колесо отвалилось. Пробка на
грузовик.
Полчаса, пишет Лосев.
А, это тоннель, вот который, я понял, какой это тоннель, это я понял, понял. А напротив Лужников, это знаешь где? Это когда ты едешь через речку, переезжаешь, и потом идешь в тоннель, который тебя должен привести на этот самый, на Ленинский проспект, вот эта вот вся фигня. Вот этот, наверное, тоннель. Ну ладно, там грузовик врубился в легковушку. Кроме этого, фура скинула контейнер на дорогу на Ярославке, труп на Обручево, труп в аварии на Обручево, и ведутся следственные действия. И кроме этого, на шоссе энтузиастов был пожар, оборвались троллейбусные провода, и там мертвая пробка. Сегодня веселый денечек, вообще, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 25 января. А говорят, что Татьянин день сегодня. С Татьяной вас, товарищи! С Татьяной надо поздравлять, как-то, Сан. С Татьяной вас, товарищи! Уж какая Татьяна! Ёлочки ж с палочками! Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». И с Татьяной вас, Татьяночка. У кого Маша, все равно говорите «Татьяна» сегодня. Танюша, все, Танюша, Танюша. Я еще в старые времена, ну, совсем давно, видел, как одного депутата называли Танюша. Не помню, может, Татьянин день был. Он сам тогда Андрей. По имени Андрей, а ему говорили «Танюша, Танюша». Вот так, смешно было. Не, ну, это давно еще, когда, знаешь, этот парламент сидел в СЭВе, в книжке СЭВ. Когда в 93-м году парламент у нас расстреляли из танков, то потом он переехал в книжку СЭВ, и вот там мы там околачивались внизу. А мимо нас к лифтам суетливо бежали депутаты, и один из них был почему-то Танюшей. И у Высоцкого сегодня, я не знаю почему. Значит, нет, у Высоцкого сегодня день рождения. Да! Давайте плакать надо или наоборот?
Радоваться, конечно.
Дайте плакать все вместе. У Высоцкого сегодня... Хватит про покойников рассказывать мне.
А про студентов?
Ну, студенты молодцы, напиться сегодня, нажраться и все, мне кажется. А? Что около 6 утра? Студентов надо поздравить. Студенты, я вас поздравляю. Студенты, вы лучшие из нас. Потому что мы еще не знаем, какие вы подонки. Вот вы к 30 годам. Часть из вас к 30 годам умрет от передоза. Часть из вас к 40 годам умрет от рака. А пока смотришь, не поймешь и думаешь, черт, клевые ребята. Правильно, нет? Но мне кажется, я очень вас люблю, очень люблю. Знаете почему? Потому что вы как неоткрытая консерва, которую ты нашел в гараже, а бумажка отмокла, и ты не знаешь, что там. Вот что такое студент, правильно? Ты нашел в луже в гараже, но почему-то у тебя подтопило смотровую яму, и консервы какие-то, но бумажка отмокла, и хрен поймешь. И на самом деле, но ты помнишь, что твой батя говорил, что клал туда свиную тушенку из Белоруссии, может быть, из Витебска, ну, а может, и не свиную, но ты не помнишь. Но что-то надо спросить у матери, она тоже не помнит. И вот это и есть студент, товарищи. Мы еще не знаем, умрет ли он от передоза в 30 или от рака в 40. Мы еще не знаем. Мы смотрим на него и говорим, господи, какой же ты красавчик. Ну, правильно я говорю? Или от скверного характера женщины, студентки, вот они сейчас ходят, ха-ха, хи-хи, ну, а мы еще не знаем. А мы знаем примерно, что в 25 они надуют губы себе, как будто они сосальный аппарат какой-то. В 25 они пойдут уже к косметологу, надуют все губы, как будто они сосальный аппарат. Правильно, такой специальный дойный аппарат? Вот. А потом они так и будут делать до 60, и потом уже ничего у них не останется, все обвиснет, одни губы будут. Понятно? Такая будет, какая будет сморщенная мерзость вокруг губ. А губы будут все равно торчать. Правильно же? Студентки. Ну, я люблю студенток. Ну, в смысле, люблю их как непроявленные губы. Еще им только предстоит это. Правильно?
Ужас какой.
Ну что? А что?
Какое-то мрачное будущее у вас.
Нет, студентки хорошие. Мне преподаватели говорят, вот она садится перед тобой и начинает стричь ногами в колготках, в клеточку.
Что значит стричь?
стричь ногами, то левую на правую, то правую на левую, то левую на правую, то правую на левую, то левую на правую, то правую на левую.
Это основной инстинкт.
Ты ее спрашиваешь, ну не практически, но только колготки в клеточку у них все-таки, они не совсем основной. То есть инстинкт тот же самый, но не основной. Нет. Значит, ты ее спрашиваешь, ну скажи хоть пару слов, там сказать что-нибудь про гибелинов-то и гвельфов. Или про альбегойцев, ну если речь идет о медиевистике, правильно? Она раз, левую направо, правую налево, левую направо, правую налево. И ты думаешь, ну она знает что-нибудь про альбегойцев-то или нет? А? Нет, она ничего не знает.
Зачем?
Ну что-нибудь, ты знаешь,
ногами.
Нет, правильно, правильно. Студентка в 70-е годы, 80-е годы прошлого века, еще когда они были не миллениалки, а такие советские студентки, они хоть по крайней мере читали «Приключения Анжелики». Они еще могут простонать в оргазме «Жоффрей», «Жоффрей» — это имя этого возлюбленного, этой Анжелики. «Жоффрей». Они могут простонать что-то такое. Тебе приятно, ты думаешь, значит, они знают про альбегойцев. Ну, наверное. Но современная студентка ни хрена даже «Жоффрей» не может тебе простонать. Что она стонет?
У современной студентки есть там
что стонет эта
серого
дрянь в клетчатых колготках, а? Скажи мне.
Имя Грея. Ну, не Дориана.
Хорошо. Одним словом, товарищи, студенток мы тоже поздравляем. И студентов мы тоже поздравляем. Поздравить-то не с чем, но поздравляем, неважно. 65-72. Чего они учат? Они учат то, что им никогда не пригодится. Послушай меня. Я сейчас скажу два слова об образовании. Это важные вещи, сейчас запоминай. Образование делится на две основные компоненты. Две. Первое, это, конечная цель их, неважно, что ты изучаешь, сопромат не имеет значения. Первое, это ты получаешь лишнюю извилину в своем неизвилистом мозге. Понятно, да?
Угу.
Человек приходит учиться, мозг у него как коленка, ни одной извилины, вообще ноль, понимаешь? Значит, ему начинают прививать извилины. Для этого можно вообще все равно, что учить. Матанализ, латынь, не имеет значения. Значение имеет то, что мозг начинает упражняться, как если бы он отжимался. Понимаешь? И этот мозг становится лучше в силу вообще интеллектуальной работы. Понятно? Но если бы он очень быстро считал кассу, в смысле сдачу на кассе без калькулятора, то он примерно так же бы развивался. Потому что ты можешь пойти в университет, либо на кассу. Это одно и то же все равно. Но только без калькулятора, внимание. Понятно, да? Или на «Сокол» в цыганскую семейку, которая выпрашивает что-нибудь из пакета у магазина. Понятно? То есть это тоже годится. Это примерно одинаково развивает интеллект, но как бы студенткой в сеточку. Да-да-да, в сеточку. Колготки у них в сеточку. Значит, они в клеточку. Слушай, ты можешь пойти в цыганскую семью или на кассу в магазин, где нет калькулятора, или в университет на выбор, чтобы развить интеллект. Это все равно одинаково действует на интеллект. Окей? Дальше. И вторая вещь – получить положительные знания, которые тебе вообще, говоря, могут пригодиться. Это иллюзия. Все, чему учат, например, на маховой студенток, ну, я знаю просто, в институте, как там, на журналистике, факультет журналистики, там, сейчас тебе объясню, преподы – это лузеры. Преподы журналистики – чистые лузеры. Они никогда не создали ничего в журналистике. Покажи мне хоть одного из них, который имеет имя в журналистике. Ответ – ноль. Имя их – ноль. Понятно, да? Или минус 100, или минус 100 тысяч. Это просто лузеры с массой хронических заболеваний. Они учат полные бессмысленности тому, чтобы те тоже были лузеры. Потом, когда они приходят к нам, мы должны их переучивать. Нахрена они вообще туда ходят, объясни. У них голова такая же, как коленка остается. То есть, если бы они учили сопромат или матанализ вместо журналистики, у них бы, по крайней мере, был смышленый ум. Я сейчас, внимание, это серьезная вещь. Послушай, ты сосредоточься.
А я согласна.
Сосредоточься. Когда их учат журналистики, лузеры учат лузеров, то у них голова как была, как коленка, без извилин, так и осталась без извилин. У них извилин ноль, понятно? Ноль.
Там иногда бывают хорошие вещи.
Нет.
Чисто для кругозора.
Если
вроде
бы они пошли
литературы
в цыганскую семью, которая промышляет у метро «Сокол», они бы умнее стали. Но они ходят туда, вертихвостничают.
Ну, там перед, в цыганской перед лузерами. Семье вас не заставят читать Томаса Мана или еще кого-то из этого же разряда.
Мать, они читают что-нибудь одно, чтобы потом цитировать всю свою жизнь. Я тебе серьезно говорю.
Хорошо,
цитируют всю свою жизнь. Абсолютно верно.
Для бэкграунда пойдет.
Да, я пробавлялся этим тоже некоторое время. Я помню, лет 5 у меня было в жизни, когда я всех изводил цитатами из «Былого и Дум» Герцена. Я прочитал «Былое и Думы», когда мне было лет 14. И потом с 14 до 19 лет терроризировал население Великого Советского Союза цитатами из «Былого и Дум». И еще 1948 год, письма Герцена друзьям. Я изводил с 14 до 19 лет все население Советского Союза. Люди просто бежали от меня, когда меня видели. Я выходил из метро, и все такие: мама, идет этот идиот, сейчас он начнет цитировать Герцена. Сейчас он начнет цитировать Герцена, скорее от него. Пожалуйста, это не прибавляет ума, чтобы ты понимала. Никогда никакого ума от этого не бывает. Нет, ноль, зеро.
Понимаешь? А я и не говорю.
Пожалуйста.
Я говорю, что это помогает кругозору.
Чего мы тогда поздравляем студентов? Объясни мне, чему мы поздравляем студентов? Зачем мы поздравляем
это
студентов?
Это счастливое время.
Счастливое время.
Торжество хоть какого-то
неуверенности в себе,
неправда, разнузданности и счастья.
Неправда. Это деланная разнузданность, компенсирующая неуверенность в себе. Они точно понимают, что говно их фамилия, что никто, никому они не нужны ни разу, кроме мамы с папой. Они пытаются доказать маме с папой, что такое студент. Они пытаются доказать маме с папой, что теперь-то они взрослые. Через очень короткое время они понимают, что они вообще никому не нужны, кроме мамы с папой, которым они только что пытались что-то доказать. Понятно, да? Они пытались корячились перед мамой с папой, чтобы обнаружить, что кроме мамы с папой ими вообще никто не интересуется. Дерьмо их фамилия, понятно? Вот и все.
Слушайте, значит, но потом они станут взрослыми, дальше, потом они станут и поймут, взрослыми, что ничего не
нет,
изменилось.
Вот именно, нет, не так.
Просто ты становишься в этом уверен.
Года, нет, 22-23 года они, конечно, станут взрослыми в том смысле, что их возьмут куда-то на работу по просьбе. По просьбе мамы с папой. Понятно, да? Их возьмут куда-то на работу. Они будут ходить. И все будут изумляться, что этот кретин даже не может подать кофе. Потому что больше они вообще ничего не умеют. Кроме как подать кофе, вообще ничего не умеют. Но даже подать кофе эти кретины не умеют. Даже этого этим кретинам нельзя. Может быть, нанять таджиков каких-нибудь? Не, ребята, вот мы взяли выпускников 3 человек. Может быть, нанять одного таджика? Он будет делать все то же самое, что они, дешевле в 10 раз и сноровисти раз в 50. Может быть, выгнать всех этих ублюдков интеллектуальных? Вот это первое, что приходит в голову, когда ты глядишь на этих выпускников. Первое, что тебе приходит в голову, клянусь. Правда. Ну, действительно. Дальше. Ты их переучиваешься. Почему? Долг перед Родиной. Ты понимаешь, что это советские люди, в смысле российские люди. И ты должен для Родины, ты должен, обязан, значит, их переучить. И ты их переучиваешь. Ты, наконец...
Да это не переучивание. Да. Это просто обладание практическими навыками.
Они пришли в 23.
Вы им даете практику.
Они пришли в 23. К 26 годам ты получаешь из них более-менее сносного идиотика, средней руки. Такие сносные идиотики, которых все еще можно заменить таджиком. Все еще можно заменить, понимаешь, да? Ну, ты такой, ну, здесь жалости, так сказать, надо породу разводить. Ну, все, хорошо, пусть будет. Ладно, к 26 годам. И они у тебя работают 3 года. До 29. Затем, если речь идет о женщине, она как безумная думает о том, что она должна маме явиться в фате. Мама должна увидеть ее фотографию в фате, и она должна немедленно отнереститься до 30, потому что ей надо до 30, кровь из носу, глаз вон, немедленно маме показать себя в фате и отнереститься. Отнереститься, конечно. А что мама скажет? Что скажет мама? Где внуки? А где внуки?
Слушайте, ладно, мама, тут уже и власть говорит. Денег не дадим, 30 лет уже поздно.
А внуки? Не, хорошо, что ты рассказываешь, это все правильно. И выглядишь неплохо. А где внуки? И она, значит, ты ее учил. От 23 до 26 она училась, имея рыбьи пустые глаза, бессмысленные, полностью бессмысленные глаза скотины. 26 лет, наконец, научила, окей? В 29 она начинает стричь глазами по сторонам, чтобы немедленно маме показать фотографию в фате и отнереститься. Нахрен она тебе нужна опять? Она уходит. В 35 она возвращается. Полная дура, как в 23. Полная один в один, как была в 23. Она возвращается. И она говорит, что такое, чего здесь, а где это, на какую кнопку нажимать, а вы нажмите за меня, и ты опять можешь заменить ее таджиком. Тогда какой смысл? Объясни мне, пожалуйста. Я поздравляю вас с Татьяниным днем, товарищи. Радостно, душевно и от чистого сердца. Вот, собственно, это было мое поздравление. Хорошо. Слушай, значит...
А тем временем нам слушатели, между прочим, написали, что в Псковской улице в Москве уже час нет электричества, выключена вода, отопление, подогнали генератор МЧС, плиты электрические, батареи холодные.
Вот. А кто мне писал? Это где? Прости еще раз.
Это в Москве, Псковская Москве, улица.
А в Саратовской области 65 тысяч людей без отопления. 65 тысяч человек.
Это то, что вчера нам писали про Самару?
Ну да. Ты не понимаешь, что мне? Ну хорошо. Все хотели говорить про Венесуэлу. К черту Венесуэлу. Хватит. Сколько можно про Венесуэлу?
А как же нефть?
Что нефть? У нее в три раза, у Венесуэлы в три раза больше нефти, чем у России.
Так все теперь беспокоятся, что будет с ценами на нефть.
Пусть она там будет.
После этой истории с Венесуэлой.
Я летал там на самолете.
Упадут цены или нет?
Ты знаешь, где Венесуэла находится? Можешь себе представить, визуализировать карту?
Да.
Понимаешь, да?
Да.
Понимаешь? Она как бы на Карибы выходит, и в то же время она Америка-эль-Сур, Южная Америка. А рядом, вот если пойти правее Венесуэлы, что будет?
Ничего.
Очень хорошо. Это было хорошо. Это было хорошо. Нет, блин, вообще. Ну давай, ну да, напрягись.
Не могу.
Ну напрягись.
Зачем?
Ну просто, там есть страна, как она называется? Ну просто, примерно. Ну примерно как что?
Примерно как что? Я не знаю, какой у них правый сосед.
Не, правый сосед у них Гайана. Гайана. А англоязычный там...
А мне слушатели подсказали, я не воспользовалась подсказкой.
Гайана сказали? Гайана?
Да.
Там People's Temple сожгли. Ты помнишь это или нет?
Нет, не помню.
Там People's Temple было. Храм людей. Они приехали туда. И, значит, это самое... Они там создали поселение. Вот. И они там, значит, потом сгорели. Они забились в бараки и что-то такое.
Самосожжение, в
смысле? Ну да, самосожжение. Там как-то была какой-то большой праздник вот такой был какой-то. People's Temple называлась эта фигня. В Гайане. А рядом, а следующая страна как называется? Суринам. И я там был. Не просто был, а я там летал на самолете. Ну, не я, ну, в смысле, я не пилотом тогда был, но мне давали руль все равно. В самолете, в Cessna 172. Я там летал. Примерно понимаю эти места. Ну, как бы, потому что все это рядом. Гайана такая узенькая полосочка, Суринам тоже узенькая полосочка. Мы летали почти в Бразилию. И вдоль вот это все, ну, кстати, облетали, понимаешь? Хорошие места. Вот это вот Ренока. Но там и венесуэльцев-то нет. Вот чтобы ты знала. А там нет, ну, там нет венесуэльцев никаких. Если ты думаешь, что там всюду какие-то приветливые пейзани, ничего подобного. Там ничего вообще нет. Там как бы какие-то странные джунгли, и все, джунгли. Там ты умрешь. Если тебя выкинуть в джунгли, ты умрешь, и все. Понимаешь?
Ой, слушайте, если меня просто выкинуть, я и так-то умру. Меня даже и без джунглей.
Да. Вот. А дальше идет, ты не поверишь сейчас, Гвиана. Вот я тебе просто расскажу. Венесуэла. Ну, я хочу, чтобы ты визуализировала. Значит, идет Гвиана. Потом идет Гайана. Гайана, потом Суринам, а потом Гвиана. А где космодром французский? Гвиане и Каенский перец, город Каен, врубилась?
Mm-hmm.
Да, здесь идет космодром, Каенский перец, а дальше идет Белен. Белен, где уже Бразилия, понимаешь? Это очень-очень-очень красивое место, Белен. Туда летают мои друзья из Суринама, летают туда ужраться и погулять. А господи, омерзительные пляжи. Потому что Ориноко, вот это, вот сюда они летают. Ориноко выбрасывает столько мутной глины, мерзости, что ни в Гаяне, ни в Суринаме, ни в Гвиане нельзя купаться. Потому что это и течет как бы такая мерзость, понимаешь? Такая глина. Ты как бы в глину заходишь. Я был у...
As águas dos rios sujam e se lançam na Bahia do Guajará.
Ты слышал, поэт, что água сужишь? Что грязные воды, грязные воды. Ты слышишь? Água сужишь. Ты слышала слова? Там грязные воды. И там ужраться милое дело.
Sobre a força das correntes, vento faz a maresia que arrasta mago e dor.
Верните меня в Москву, я уже там. Я уже там. Я сижу и пью ром с Кока-Колой где-то на Азагуаш де Берлен. Азагуаш. Я где-то уже там. Я же... А он мне предлагал, этот самый мой приятель, говорит, полетели, говорит, в Берлин на этом самолете. Я говорю, слушай, ты уже ужрался. Ну как-то по пьяни. И он говорит, ничего, мы долетим. Я не полетел. А?
И что?
По пьяни. Я его уговорил остаться.
Очень правильно.
Мы были в Парамарибо. Это
все
город.
Эти плохие новости начинаются примерно вот,
вот
с этого.
Вот ужрались и полетели в Бразилию. Да-да-да, ужрались и говорят, полетели в Белем, погуляем с девками и все. Я ему говорю, слушай, давай останемся тут. Давай ты еще стакан хлопнешь, уже никуда не полетишь. Мы были в Парамарибо. У него это самое. Вот это хорошо было, я помню. Ладно, хорошо, поехали дальше. Мы к Венесуэле возвращаемся, там в 3 раза больше нефти, чем у нас. При этом они умудрились снизить добычу нефти в 2 раза. При этом они умудрились жить так, как будто в стране идет война. При этом они умудрились иметь миллиарды процентов инфляции. При этом они умудрились... То есть это люди некомпетентные в такой степени, что все, что они делают, все, к чему они прикасаются рукой, превращается в дерьмо. Понимаешь? Это люди в крайней степени некомпетентности, в крайней абсолютной степени. Нам такое даже не снилось. Алло, здравствуйте.
Алло, дон Серхио, буэнос диэс.
Буэнос диэс.
Здравствуйте.
Рад, что я дозвонился.
Да, я тоже. Я тоже. А вы бразилец?
Вот точно.
Я понял. Серхио, агуаш де белем. Слушай, как хорошо было для сердца, да?
Ну, точно.
Да.
Было время, конечно.
Да.
А то, что касается ситуации, да. Вы подобрали самое правильное слово для этой ситуации. Некомпетентность, дилетантство.
Да, да.
Вот. То же самое произошло и в Никарагуа, и в Эквадоре.
У меня, можно я сказать, у меня есть слово венесуэланизм.
Да, слушаю вас.
Венесуэланизм. Венесуэланизм. Элькельштейн. Венесуэланизм.
Это венесуэльский вариант иванизма, не так ли?
Но все, что они делают, это венесуэланизм. Это ужасно. Слушайте, они едят солями с соленым салом. Вы знаете об этом?
Да, я в курсе.
Солями контосино. Контосино. Они понен тосино и солями. Камера.
Кстати, позвольте серьезный вопрос,
да,
господин Даренко. Относительно, как вы думаете, будет ли тут сработать эффект домино с другими республиками красного пояса?
Ну, Китай-то не рухнет.
Но я не имею в виду Китай, я имею в виду Боливию.
Боливия, да, там... Боливия-Никарагуа. Боливия-Никарагуа, да, сработает. Да, я думаю, значит... да. Меня больше интересует Куба. Меня лично больше интересует Куба.
Вот, само собой разумеется. Кстати, относительно ВНЖ товарища Мадуру,
да.
Я думаю, что он как раз и туда и побежит.
Куба,
на
Кубе, Куба,
чтобы
конечно.
Сидите с местными мулаточками.
Куба.
Вот,
Куба.
С Ромом.
Помните вот, эту песню, но... помните этот анекдот старый, когда Гусано Мариэлита в Майами, идет в Майами, и он поет «Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón». И видит гвардия фронтериса, и поворачивается на спину, слышишь, поворачивается на спину, и поет «Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende, la quiere más». И так далее.
Да, ну, что, будем дождаться финала этой истории,
да,
и
да,
поедем, потанцуем.
Да. Потанцуем.
Всего доброго, до свидания.
Por ahí dicen los imperialistas que el pueblo cubano lo hace todo bailando y cantando. Mentira, Fidel. Mentira, Fidel. Знаешь этот анекдот? Слушай, меня рассказывают анекдоты на испанском, мне кажется, все понимают. Мне кажется, нет, я так много их рассказываю своей жене, что она, например, понимает уже фактически.
А мы нет.
Ну ладно, ну, потом смешно. Потом переведу, договорились, новости. Часов 36 минут, пятница, 25 января, радио «Говорит Москва», право знать, ведущая Эльвира Хасаншина
и Сергей Таренко. Право думать, право знать.
В Китовском районе, Китовский, как правильно?
А где?
В селе Колесниково, Китовского района или Кетовского
какой
района.
Какой области?
А черт его знает, а какая разница?
Большая разница.
Курганской. А-а-а. Курганской. Вы соседи ваши. Значит, заподозрили девятиклассника в жестоком убийстве 40-летнего мужчины. Как сообщили знакомые местные жители, трагедия разыгралась в ночь на 21 января. Убил жестоко. Девятиклассник. Это какой возраст девятиклассник? Сейчас 11 классов. Значит, если он выпускается в 17, соответственно, ему 15 было. 15. О, 15 это нормально драться со взрослыми.
Ну, но он убивал. Не так жестоко.
У нас школьники в 15, я очень хорошо помню, подтвердят.
Смотрите,
ребята.
Китово, значит, Китовский район.
Китовский. А у нас школьники в 15 ходили драться с офицерами в Березовую рощу напротив школы. Находили там пьяных офицеров, солдат не били. В 15 лет, я очень хорошо помню это. Они прям вот это сам. Серега Хуторной подтвердит. Они прям на Махаловку туда ходили, офицеров поймают и бьют. 15 лет уже, ну они качки.
Почему офицеров?
Ну офицеров, потому что не стыдно. А нет, были холостяки-офицеры, которые пытались там подкадриться к нашим школьницам. И ребята, вот я еще очень хорошо помню, очень помню, очень помню. Ходили метелить офицеров, там слово за слово, то все. Закурить есть, а он не курит, я не понял. Ну ты пацан вообще. Это был Дальний Восток, Переяславка. Ну, слушай, хорошо. Убил жесток. Даже узнать нельзя. Они втроем с еще одним мужиком ночью пили. И что-то поругались, зацепились. Говорят, что парень ушел. Потом, когда мужики уснули, он вернулся и забил одного из них. Точной информации нет, но вроде бы насчитали 60 ранений. Бил ножом, то ли топором, то ли молотком. Примерно так описывают это событие. Ну, что, Россия, 21 век.
Ну, там говорят уже в школе, что все было не совсем так, как это...
Все было наоборот.
...преподносится.
Все было наоборот.
Но жестоко.
Жестоко. Хорошо, слушай, теперь идем к более продвинутым новостям. Да. 15, если боксер, 65-70 килограмм, вполне. Ну, вы же 15-летние, это самое, кстати, они качаются, ребята, и так далее, понимаете?
Ну, и человек был спящий.
Человек-то был спящий. О, правильно, человек-то был 40 лет, но спящий. Понимаете? И борзота в 15 лет большая. Не понимаешь, что как. Слушай, знаешь, что я хотел сказать? Платная регистрация мобильников вводится в России. Вы знаете об этом? Ну, я не знаю, введена ли будет, но пока это такое предложение. Платная регистрация мобильных устройств. И, насколько я понимаю, это для того, чтобы имей узнать. Одним словом, смотри, как ты регистрируешься, когда ты идешь по городу? Вот как тебе кажется, да? Угу. Ты идешь по городу. Никто тебя не видит. Ты такая капюшон надела на себя, такая вся. Идешь такая. А значит, ты отмечаешься в каждой соте. Во-первых, сота тебя сечет, да? Во-вторых, она видит, какая у тебя сим-карта, которая взята на твою фамилию, правильно? На твою фамилию.
Угу.
Ну, дура, ничего сказать. Ну, дальше смотри. Значит, потом еще что? Потом еще имей. То есть, если ты в Ростесте брала телефон, в Ростесте, то у тебя имей еще пишется.
Как знать?
А это, ну, любое такое устройство, мобильное, переносное, даже не переносное, любое устройство, выходящее в интернет, имеет 20-значный, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, 20-значный код и имей, который тоже сообщается. Но если ты купила устройство в другой стране или по серому завозу какому-то, по серому импорту, купила вот iPhone, да, вот у меня гонконгский, например. У него имей, хрен пойми. Он из Гонконга.
Нет, у меня, конечно, наш.
Ну и слушай, значит, наши хотят в интересах ФСБ, чтобы человек покупал только в Ростесте, никогда не покупал серый. А если он купил серый, запретить-то невозможно. Ты поехал в Нью-Йорк, купил телефон.
Угу.
Значит, да, ты должна его зарегить, когда приедешь. Понимаешь? Зарегить за 100 рублей примерно. Они говорят, цена будет очень маленькая. За 100 рублей вы все можете зарегистрировать. Как? Я не понимаю. То есть они думают, что террористы такие лошары. Ну, идиоты. Ну, можно я спрошу? Вот террористы. Если бы я был террористом, я бы прочитал, что такая фигня будет введена. Но я бы не палился бы. Я бы перестал. Ты понимаешь или нет? Ну, я, например, плохой. Ну, я сейчас не говорю. Слово террорист мне даже нельзя произнести, потому что мне противно от этого. Но, тем не менее, да, я плохой. И я знаю, что эти вещи секут. Зачем же я буду палиться-то? Угу. Я не понимаю.
Ну, что, а если у вас не будет хотят? Выбора?
А? Имей и в Гонконге имей. Все правильно. Имей и в Гонконге имей. Совершенно верно. Но они этот имей не ассоциировали еще со мной. Им надо отследить. Послушайте меня, Александр. Вот послушайте внимательно. Я зашел сюда. Вот метро Новокузнецкое, да? Мой имей и моя сим-карта лупят вместе. Понимаете? На обычных телефонах, не смартфонах, можно обнулять имей, делать просто 20 нулей, говорит РР. Понимаете? Я, значит, спрашиваю. Я зашел сюда, на Новокузнецкое. Здесь полно народу. Если бы я был один, они бы могли ассоциировать мой имейл с моей сим-картой. Могли бы ассоциировать. Но поскольку я здесь не один, то это трудно, наверное, сделать. Правильно? Они хотят, чтобы я пошел, зарегился, что мой имейл, вот он. Если я сменю сим-карту на сим-карту мертвого узбека, понимаете, в чем дело? Пойду к метро, куплю сим-карту. Они скажут: голубь сизокрылый, Сережа, мы тебя все равно отследим, голубь сизокрылый, потому что ты сим-карту купил на мертвого узбека, а зато все равно у тебя имей паленый, понятно? Значит, я теперь знаю об этом, и если я плохой, то я должен купить, значит, паршивый какой-нибудь за 10 долларов, за 12 долларов какой-нибудь телефон кнопочный, правильно?
Угу.
Я должен купить только не один, а полный чемодан таких поганых телефонов. Понимаешь, в чем дело?
А слушатель нам пишет, 51-й. Да. А потом она продала кому-то свой зареганный телефон. Кстати, тоже вполне возможно.
Можно и так. Да. А можно купить БУ телефон. Имей тоже можно сменить программно, говорит Р2. Ну, например, послушай меня, я иду в телефонную компанию в Египте. Я когда покупал, кстати говоря, выше Хургады, вот этот, как его называется сейчас него. Выше Хургады. Я покупал, кстати, телефон там какой-то, я сейчас не помню, Сименс, не помню. Значит, ну, типа, как на русские деньги за 800 рублей, где-то вот так. Человек покупаю их полный чемодан. Я говорю: братцы, сколько у вас их есть? Они: ну, 50. Я говорю: давайте я заберу. Я забираю. Я звоню здесь, покупаю в Москве, не съезжая вообще никуда, еще 50 украинских карточек. Если я плохой, то меня не сломает позвонить немножко по дорогому роумингу. Ничего страшного. Я ставлю в египетские телефоны украинские карточки. И нахрена тогда этот закон?
А Кирилл пишет, может быть, речь идет о том, чтобы незарегистрированный телефон не смог выйти в сеть?
На андроиде имей меняется за 5 минут, говорит монтер. А на Apple 2 часа. То есть ты ставишь Apple на 2 часа, и имей корову языком слезала. Пойдут они нули. А на андроиде за 5 минут все это делается. И чего тогда? И чего тогда? Ну почему все время они думают, что террористы всегда думают: эх, вот теперь-то мы... Да, здрасте. Слушай, Абдул, они думают так: мы примем закон, террористы расплачутся и пойдут повеситься. Но нет.
Эта тема, знаете, когда пошла?
Да.
Помните арабскую весну?
Да.
Помните волнение в Турции?
Да, помню, да.
Вот тогда Турции ввели вот эту регистрацию телефонов. Эта штука есть сейчас даже уже в Азербайджане.
Да.
У меня другой вопрос. Сюда приезжают туристы.
Да.
Там,
китайские.
Китайские, американские, какие-нибудь. Человек приехал на неделю на конференцию. Че, без телефона нужно ходить?
Нет, когда им разрешат. Значит, надо тогда, слушай, покупать гонконгский айфон с двумя сим-картами. Входить по китайской, они меня регят как китайского туриста, правильно? Под первой сим. Потом, когда мне надо сделать плохой звонок, я тогда, а вторая сим-карта у меня будет украинская, первая китайская. Это очень легко сделать. А вторая украинская, а русских вообще не будет. Ну, а русских вообще не будет. Я вхожу под имейлом китайским и палюсь в сети, как китаец. А когда мне надо сделать плохой звонок, я с этого же имейла совершенно спокойно подключаю сим-2 и пошел.
Сереж, плохой звонок же можно еще сделать с карточки интернет-телефонии.
Конечно.
Купить дешевый какой телефон, звонить куда-то, потом выбросить.
Ну зачем все эти законы? Вот эти законы, законы настроены на то, послушайте меня, все законы, которые принимают наши рестрикции вот эти, которые принимает наш парламент, настроены, они все делаются по запросу ФСБ. То есть ФСБ просит сделать эти законы. Очевидно. Хорошо. Окей. Они принимают этот закон. Террористы узнают, что такое закон, бреют бороды, плачут, звонят маме, что раскаялись, и идут повеситься в клозет. Правильно? То есть так делают террористы? Так? Я спрашиваю просто. Хрен вам! Террористы продолжают что-то придумывать. Ребят, неужели вы думаете, что эти ваши законы чего-то такое делают? Ну что вы ерундой говорите, а? Сколько пользователей в сотовой сети в стране? Умножаем на 100 рублей и бинго. Это просто вымогательство денег. Ростест будет эти 100 рублей брать с каждого телефона, а все, кто привозит телефоны, тоже по 100 рублей. И таким образом получится все телефоны в стране, помноженные на 100 рублей, это просто вымогательство денег, полагает Андрей. Окей, я в это верю. Вот в это я верю. Какие кражи? Что-то про кражу рассказывают. Какие кражи? Что вы несете? Сколько у вас украло? Сколько у вас лично украдено телефонов? Ну, вы думаете, что... Хорошо. Я не знаю, у меня телефон, вот, наверное, самый дорогой на рынке сейчас. Этот Макс. S-Max. Как он называется? 10 S-Max.
Ну, кстати, ну, iPhone предлагает функцию блокировки телефона.
Ну, правильно. Ну, правильно. То есть он у меня Find My iPhone там и все. И вот у меня, я не знаю, я его купил по дешевке, потому что он серый импорт был, 108 тысяч я заплатил. По дешевке. Да, они были 120, а я выторговал за 108. Ну, маленько скидочку получил. Да? И так далее. Понимаете? Ну, и чего? Сколько его раз у меня украли? Сколько, как вы думаете? Ноль. Я уж хочу, чтобы его украли, потому что он меня достал уже. Я надеюсь, это... Знаешь, почему? Я тогда десятку старую куплю. Мне десятка больше нравится. Нафиг я купил этот S-Max? Не знаю. Я как дурак просто. Повелся. Или куплю новый Samsung в марте. Сейчас новый выйдет. И так далее. Видишь, я дней 10 им попользуюсь и кому-нибудь подарю. Я Samsung покупаю дней на 10 обычно. Ладно, хорошо. Давай про Скобееву Ольгу. Значит, Скобеева. Ольга Скобеева. Ее обидели. Родилась 11 декабря 1984 года. Кто-то? Она родилась в Волжском, Волгоградской области. Это очень хорошее место. Там арбузы, мы знаем. Значит, Волжский, ну там гидроэлектростанция. А где окончила среднюю школу. В 10 классе решила стать журналисткой. Сейчас у нее возникли проблемы. Проблемы возникли у нее, за нее уже Кадыров выступил. Ты знаешь, в декабре 1984 года ее обидели в первый раз, полагает Джозеф. Нет, серьезно. Значит, Скобеева Ольга, она была... Скобеева. Почему Скобеева? Почему не Скобеева?
Вот хочется, да, поскорбеть?
А почему нет? Скобеева просто... Скобеева известная фамилия. Скобеева известная, это же... От жука Скоробея, мне кажется. Нет, Скоробеева. А это Скобеева. Извините, пожалуйста, Ольга, я не пытался вас обидеть. Значит, на самом деле, я хочу сказать, что... Дай мне вот эту связь с эфиром, я ее найду. Я хочу сказать, что она правильный человек, современный правильный человек. Можно я расскажу про ее подвиг? Она совершила подвиг. Она... там Ирина Геращенко есть такая, депутат парламента Украины. Если я думаю, Геращенко была, тетенька Геращенко была председателем Центробанка на Украине. Если меня не изменяет память. Значит, вот может быть это та же самая Геращенко, которая теперь просто депутат. Потому что она была, и потом она пошла в отставку. Начальница Центробанка. А может, это другая. Я не берусь здесь с точностью утверждать. Извините, пожалуйста. Значит, тем не менее, Ирина Геращенко там находится на ПАСЕ. ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы. Знаете, это? Это в этом, ну как его, господи, ну назови мне город. До Франкфурта долетаешь, потом переезжаешь во Францию, и начинается что?
ПАСЕ начинается.
ПАСЕ, да, совершенно верно. ПАСЕ, Венедиктов, много литовских. Нет, ну правда, там всегда Венедиктов. ПАСЕ, Венедиктов, Страсбург. О, вспомнил. При слове Венедиктов вспомнил Страсбург. Страсбург, 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 вареные улитки. Хорошее местечко, да. Ничего не говорю. Спокойно. Значит, идем дальше. А и там это, значит, наша корреспондентка, высокопоставленная, потому что у нее уже ТЭФИ, она уже очень-очень продвинутый человек. Она большой гуманитарный государственный деятель Российской Федерации. Понимаешь?
Да,
она Скобеева. Эти... А? Она большой человек. Я сейчас
популярный политический ток-шоу.
Ведёшь. Ну вот видишь, я тебе говорю, она большой человек, не то что мы, говно собачье. Ну вот. Она там на ПАСЕ поехала. Что говорит о значении этой ПАСЕ? То есть она не на каждую же ПАСЕ ездит, правильно? Она же не Венедиктов. Она едет, потому что это значительная ПАСЕ какая-то очень большая. Правильно? Окей.
Ну, это и ПАСЕ, там... которой мы высказали свое негодование.
Абсолютно верно. И там Ирина Геращенко выходит к журналистам, целому ряду журналистов, отвечать на вопросы. Ну, какая-то украинская Геращенко. Не парит абсолютно, была она председателем Центробанка или нет. Какая-то украинская Геращенко. Выходит, чтобы рассказать журналистам про какие-то там свои вещи. Это целая группа журналистов. Здесь телеканал «Интер», это украинский, киевский канал. Телеканал «Россия», это наши. Вот где и Скобеева и работает. Телеканал «ОА», что бы то ни было. «ОА» написано на микрофоне. И еще. То есть, стоит группа корреспондентов. Понимаете? Значит, Геращенко пытается ответить на вопрос. Теперь послушайте, как правильно и мужественно наша журналистка Скобеева мешает всем и начинает спорить с Геращенко прямо во время ответа. Например, Геращенко говорит, мы заявили то-то, то-то, а Скобеева говорит, говна, пирога, дура, все врешь. Прямо, вот послушайте сейчас. Вы знаете, и здесь вступает Скобеева. Извините, немножко тихий звук, мне очень стыдно. Ничего страшного. Значит, слушай, и в этот момент Геращенко говорит, что там отдайте, 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 отдайте. Смысл в том, что Киев хочет с нами кем-то поменяться, людьми поменяться. Ну, действительно, у нас нервы стальные, а Киев немножко нервничает, что они не могут своих людей выменять. Как бы им кажется, ну, неважно. Они, как вы понимаете, заведомо направлены против Скобеевой. И она, все эти слова, она, как журналист-гражданин, не как сказать, как это было у известного хип-хопера 19 века Некрасова, у него был такой хит у Некрасова, хип-хоперский. Журналистом может и не быть, но гражданином быть обязан. Помнишь, нет? Такой был хит такой. Журналистом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Так был, ну, помнишь, нет? Рэперская такая хрень. Ну ладно, значит, это самое. И это самое. И она начинает вступать. Она вступает со второй ролью, как бы, в рэп.
Ну, вот. Как в своем шоу.
Правильно,
она
совершенно.
Она там тоже все совершенно время вступает.
Верно. То есть она берет интервью и в то же время запрещает в интервью говорить глупости против Российской Федерации. Мужественная женщина Скобеева. Я считаю, что ее подвиг должен отмечен какой-нибудь медалью первой степени. Не забыл какой, не знаю. За заслуги перед Отечеством. Вот послушайте, как она не дает украинке говорить.
Ставьте себе 13. Все эти граждане осуждены за терроризм, за шантаж, за участие.
Ей говорят, девушка, а вы что выступаете-то? Мы же вопрос задали. Ну, понимаете, в чем дело? Там есть журналисты, они не учитывают, что Скобеева, она гражданин в высоком смысле. Они думают, что она журналистка, но это ошибка. Она гражданин, журналистом может и не быть, писал известный хип-хопер 19 века, но гражданином быть обязан. И Скобеева помнит эти священные для каждого русского человека строки. Правильно? И она не дает этой депутату лгать на нашу священную великую родину. Правильно, нет? Она начинает ей мешать, как и надлежит любому русскому журналисту. Это прелестно. Это правильно. Она совершает журналистский подвиг. Давайте еще раз. Чуть-чуть. Смотрите.
За шантаж, за участие...
Не ври, сука, она говорит.
Все эти граждане, все эти преступники, граждане Российской Федерации, осуждены в Украине за очень тяжелое преступление. За диверсию, за терроризм, за шантаж.
Это военнопленные, она говорит, типа, не ври, сука. Она спорит, понимаешь, что у меня? И вообще, она говорит, эти граждане осуждены на Украине, в Украине, да. А наша, говорит, Скобеева наша, это военнопленные. Врешь, сука. Да-да, то есть она спорит с интервьюируемой депутатшей. Я считаю, что орден, ребята, это орден. Орден. Сейчас она опять вступит. Это видно, когда она начинает микрофон на себя переводить. Скобеева молодец, что все. И все. И премия Добродеев должен дойти. Вы сейчас стоите, к сожалению. Вы сейчас врете, к сожалению, она и говорит. Вы сейчас стоите и врете, к сожалению. Типа, не ври, сука. Вот что говорит наша журналистка, интервьюируемой украинской депутатши. Почему? Потому что она гражданка. Она гражданка. Так каждый должен поступить. Каждый. Товарищи, медаль Скобеевой. Медаль. За заслуги перед Отечеством. Четвертой степени какой-нибудь, нет? Ну, она же не может Скобеева.
Представляете?
Скобеева еще
этих
должна.
Этих бедных журналистов, которые хотели записать голос депутата.
Нет, и потом какой-то человек говорит.
Вы можете не мешать?
Она говорит, нет, я буду мешать, потому что я гражданка, и все. Я вам дам, сука. Она правильно? Она молодец. Мне кажется, медаль. И все, ее в Думу надо. Скобеева, вам надо в Думу. В Думу. Таким людям мы хотим доверить свою судьбу. Я хочу доверить ей свою судьбу. Скобеева, я лично доверю вам свою судьбу. А? Она в Волжском жила, а я в центральном районе Волгограда. Мы на них раньше смотрели презрительно. Но нет, Скобеева, теперь Волжский поднялся в моих глазах. Это худший из районов Волгограда. Вообще даже не Волгоград. У них вообще другой город считается. Но они хуже худшего района. Вот, например, Миша Осокин из Красногвардейского района. Мы его все презирали. А значит, а это еще хуже. Это Волгоград. Ну, это вообще жопа мира. Это Волжский, можете себе представить? Город 90 километров, Волгоград, протянулся вдоль Волги. И самый худший район, это Красногвардейский, откуда Миша Осокин. Это статуя Сталина стояла раньше. А второй по худшести, это Волжский. И Скобеева как раз оттуда, из самого ужасного местечка. Нормально? Окей. Я поэтому все равно, я ей прощаю даже то, что она из Волжского. Я прощаю. Мать, я тебя прощаю. За подвиг, журналистский подвиг. Если бы вот она еще по роже ей дала, было бы еще лучше. Правильно? Молодец.
Микрофоном. Прям.
По роже микрофоном. Хватит лгать против моей родины. А если увидеть Трампа и впиться ему в кадык, Скобеева. Когда Скобеева пролезет, встанет на корячке, пролезет под ногами у охраны и скажет, Трамп, как ты посмел? Вот таких журналисток и надо воспитывать. Как ты посмел? И пойдет шварк, по левой, по правой. Правильно? Нет? Я сейчас. Макрон, Меркель, все. Надо, чтобы Скобеева теперь писала письма во все посольства и просила об интервью. И там, когда интервью, она набрасывается и бьет их по щекам, ходит, врать. Правильно? Вот это журнализм, товарищи, 21 век. А вы там, как лошары, живете в движении.
Подъем в движении.
5 баллов по Москве, проспект Мира в город, 7 баллов. Мы не знаем, но там Ярославская 67 баллов. Там фура опрокинула контейнер на дорогу. Ну, может, уже и подняли, не знаю. В общем, все, 7 баллов. Еще на шоссе энтузиастов, но это рано было. Был пожар, и сгорели эти провода троллейбусные, потом их чинили. И это было очень фольклорно. Мы не знаем, может быть, и на Обручево авария с трупом. Там какие-то следственные действия. Ну, смотрите, короче. Хотите, поезжайте. Проверите заодно на себе. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 25 января.
Подъем.